слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Я бы еще раз отметил, что с новостями этого часа вас познакомила моя коллега Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Сергею Удальцову предъявлены официальные обвинения в подготовке к организации массовых беспорядков. Премию имени Сахарова получили иранцы, правозащитница и кинорежиссер. 10 лет со дня штурма захваченного террористами центра на Дубровке в Москве и неудачная попытка объявить перемирие в Сирии на время праздника. Вот такие темы, также обзор западной прессы, новости экономики или рубрика «Сетевые разговоры» и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, одна из главных тем часа. Координатору движения «Левый фронт» Сергею Удальцову предъявлены обвинения в подготовке к организации массовых беспорядков. Мера пресечения ему не изменилась, Удальцов оставлен на свободе под подпиской о невыезде. Другой обвиняемый в рамках этого дела, Леонид Развожаев, отказался от ранее данных показаний и обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту его похищения. Над этой темой сегодня работала моя коллега Динара Седдикова.
Следственный комитет России предъявил официальное обвинение лидеру Левого фронта Сергею Удальцову в организации массовых беспорядков. Ему грозит до 10 лет колонии. Однако мера пресечения в отношении него оставлена прежней – подписка о невыезде. Уголовное дело было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме НТВ «Анатомия протеста 2». Сергей Удальцов вины не признает.
На мне нет никакой вины. Я иду с гордо поднятой головой. И если сегодня меня арестуют, я надеюсь, общество не промолчит, начнутся массовые акции протеста. А я продержусь, все будет нормально, Россия будет свободной.
В интервью «Радио Свобода» после допроса Сергей Удальцов рассказал, что в любой момент может оказаться в тюрьме, так же, как другие фигуранты дела, члены Левого фронта Леонид Развожаев и Константин Лебедев.
Я шел сегодня на допрос, будучи уверен на 99%, что также буду арестован, как и Развожаев и Лебедев. Поэтому взял с собой вещи и, в общем-то, крайне удивлен, что пока остался на свободе. Видимо, это игра следствия, которая продолжает нас вот, разобщать фигурантов этого дела. И плюс, возможно, действительно меня хотят подтолкнуть к каким-то неадекватным действиям, опять же, вот к побегу из страны, хотя я многократно заявлял, что делать этого не намерен. Сами следственные действия заключались в предъявлении обвинения по уголовному делу о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ. Был новый допрос уже в качестве обвиняемого. Я примерно дословно повторил те же показания, которые давал на предыдущих этапах следствия. Конечно, общественную кампанию по защите политзаключенных, это, я считаю, дело номер один сегодня, и я буду участвовать в акциях и завтра, и 30 октября.
Будет проведена экспертиза подлинности видеозаписи, показанной в «Анатомии протеста 2». Адвокат другого фигуранта уголовного дела о подготовке к организации массовых беспорядков Леонида Развожаева, находящегося под арестом в СИЗО Лефортово, Марк Фейгин уверен, Удальцов остался на свободе, в том числе благодаря тому, что Развожаев накануне подписал отказ от явки с повинной и показаний на Удальцова и потребовал возбудить уголовное дело, чтобы расследовать условия его доставки из Киева в Москву.
Я с ним виделся 2, наверное, часа. Мне его привели. Все, он выглядел нормально. Несмотря на нервность некоторую, он все-таки физически был вполне здоров, нормален. Я не могу сказать, что СИЗО вот, к нему применяет какие-то специальные особенные условия. Он сидит действительно в одиночке, но я думаю, что пока написали из существенных вещей, после того, как переговорили обо всех обстоятельствах его до 16-го, когда он прибыл в Киев, 17-го с моим похищением, мы составили 2 заявления. Его обращение в Следственный комитет о возбуждении дела по 126 статье Уголовного кодекса о похищении человека. Я думаю, что фактом этого обращения во многом это нам помогло избежать сегодня ареста Удальцова. Ну и фактическое дезавуирование, фактически вторым заявлением, где он отказался от прежде данных в условиях похищения, признательных показаний, явки с повинной и тому подобных вещей, это дало все-таки возможность некой передышки для фигурантов этого дела, и несмотря на предъявленное сегодня Сергею Удальцеву обвинение, я все-таки связываю эти события.
В ближайшее время будет готов гражданский иск к телеканалу НТВ за видеозапись, которая фигурирует в фильме «Анатомия протеста 2». Возможно, это будет коллективный иск от всех трех фигурантов дела. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что отказ Развожаева от показаний не повлияет на ход следствия. У следователей хватает других доказательств, добавили в комитете. Ранее планировалось, что интересы помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развожаева, кроме Марка Фегина, будет представлять адвокат Дмитрий Аграновский. Якобы он должен заниматься иском к телеканалу НТВ, заявлял сам Пономарев. Однако стало известно, что соглашение заключено еще с четырьмя адвокатами. Это Руслан Чинидзе, Анна Ставицкая, Дмитрий Аграновский, Александр Денисов. Все они официально допущены к делу. Если Развожаев подтвердит, что ему нужны все адвокаты, Марк Фегин намерен выйти из дела.
Я считаю, что много адвокатов не должно быть. Мне кажется, все-таки не стоит распыляться. Во-первых, должен решать сам доверитель. И если его устроит, допустим, работа всех адвокатов, то я устранюсь из дела, потому что я так не работаю. Я знаю, что это приложил к этому руку Борис Ефимович Немцов. Цели мне неизвестны, для чего это делается. Но, тем не менее, я хочу сказать, что не вижу здесь никакой проблемы. Если будут работать, в числе вот перечисленных лиц есть очень профессиональный адвокат, я думаю, они с этой работой вполне себе справятся. Вчера был у Леонида Развожаева, он говорил только исключительно о Грановском и мне, которых он просил. Всех остальных он просто не знает.
Помочь Леониду Развожаеву намерен Координационный совет оппозиции. В программе поддержки его и других фигурантов дела привлечение дополнительных адвокатов, за что в совете отвечает и Борис Немцов. Так же, как и за обращение в ООН по поводу пыток оппозиционера.
Я не вижу проблемы. Я считаю, что все эти вопросы должен решать Развожаев. У меня никаких нет вопросов к адвокату Фейгину. Но просто мне кажется, что тут международное дело, и нужны специалисты в области экстрадикции. Также, кажется, не только мне, но и всем, кто вообще к этому делу имеет какое-то отношение. Поэтому чем больше квалифицированных людей будет, тем быстрее можно будет спасти Развожаева. Обижаться тут ни на кого не надо. Дело такое сложное и такое многогранное, и кроме того, там очевидно, что нужны специалисты в узкой сфере, а именно в сфере экстрадикции.
Еще один адвокат Развожаева, Руслан Чинидзе, заявил «Радио Свободу», что пока не общался с Марком Фейгиным.
Естественно, позиция между нами не обсуждалась. Дело сложное. Каждому адвокату работы хватит. Решать, сколько адвокатов, это дело родственников Леонида. И, соответственно, если они считают нужным нанять того или иного адвоката, они этого делают. Я пока Леонида не навещал. Пока есть другая работа по данному делу.
Украинская служба безопасности заявила о начале самостоятельной проверки условий пребывания российского оппозиционера Леонида Развожаева в стране и обстоятельств его возвращения в Россию. Ведомство объясняет это решение широким общественным резонансом дела и противоречивыми сообщениями в средствах массовой информации. Московская акция в поддержку политических заключенных под лозунгом «Нет пыткам и репрессиям» в форме одиночных пикетов пройдет в субботу от здания ФСБ на Лубянке до Следственного комитета. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одно важное событие. Правозащитница Насрин Сатуде и кинорежиссер Джафар Панахи из Ирана стали лауреатами премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли, ежегодно вручаемой правозащитникам, активистам гражданских обществ, борцам против несправедливости во всем мире. Такое решение принял сегодня учредитель премии Европарламент. Насрин Сатуде – юрист, защищавшая в судах оппозиционеров, участников антиправительственных волнений 2009 года. Джафар Панахи получил по тому же обвинению, что и Насрин Сатуде 6-летний срок и запрет в течение 20 лет снимать фильмы. В прошлом году, напомню, Сатуде, обвинив нанесение ущерба национальной безопасности Ирана, приговорили к 11 годам тюрьмы. О Насрин Сатуде в интервью «Радио Свобода» рассказала сотрудница радио «Фарда» Фарин Асеми.
Она юрист, работала адвокатом, выступала защитницей многих из тех, кто был арестован и стал политическим заключенным после выборов и массовых протестов в 2009 году. Но в сентябре 2010 года ее саму арестовали по обвинению в распространении пропаганды и попытке нанести ущерб государственной безопасности Ирана. Сейчас она отбывает 6-летнее наказание в тюрьме Ивин. В дополнение к этому ей запрещено в течение 10 ближайших лет покидать страну. Около 10 дней назад она объявила голодовку. Мы в радио «Фарда» говорили сегодня с ее родственниками, но они ничего не знают о ее судьбе и о ситуации, в которой она сейчас находится. Им не дают ни встречи, ни возможности поговорить с ней. Они очень за нее беспокоятся.
А какими возможностями независимые адвокаты сейчас располагают для работы в Иране, в нынешнем Иране?
Она просто выступила вперед, заявив, что она адвокат и что у нее есть право защищать этих людей. И ей удалось получить возможность встречаться со своими подзащитными политическими заключенными. Она получала информацию от них. Но она заявила прямо: если вы хотите осудить их, то осуждайте и меня, потому что я их адвокат, и я защищаю их интересы.
И в результате ее осудили за то, что она представляла угрозу государственной безопасности Ирана, как я понимаю.
Ее осудили только за то, что она предоставляла юридическую помощь политическим заключенным. Только за это. Она сама ни в чем не участвовала. Она не выходила с протестами. Она не принимала участие в демонстрациях. Ее посадили в тюрьму только за то, что она, как юрист, помогала политическим заключенным.
Для политических заключенных или для тех, кого обвиняют по политическим статьям в Иране, сейчас им сложно найти независимого адвоката?
Да, потому что практически все независимые юристы и адвокаты сейчас в тюрьме, а те, кто остался на свободе, были лишены права заниматься адвокатской практикой. Так что найти адвоката очень сложно.
Напомню об иранском адвокате Насрин Сатуде, получившей премию имени Андрея Сахарова от Европарламента, рассказывала сотрудница радио Фарда Фарина Сыми. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли стали иранцы, правозащитница Насрин Сатуде и кинорежиссер Джафар Панахи. Координатору Левого фронта Сергею Удальцову сегодня официально предъявлено обвинение в подготовке массовых беспорядков в России. Служба безопасности Украины заявила о намерении расследовать обстоятельства пребывания в Киеве и выезда в Россию Леонида Развожаева, который содержится ныне в московском СИЗО Лефортово. Дело Развожаева, Удальцова и еще одного активиста Левого фронта Константина Лебедева оказалось в центре внимания после показа НТВ фильма «Анатомия протеста 2». В Москве сегодня проходят памятные мероприятия, приуроченные к 10-й годовщине трагедии в театральном центре на Дубровке. На севере Афганистана, в городе Маймана, сегодня, по уточненным данным, 41 человек погиб и более 50 были ранены в результате нападения смертника на мечеть. В Сирии сегодня вступило в силу 4-дневное перемирие на время мусульманского праздника Ид-аль-Адха. Как всегда отмечу, что с последними новостями, мнениями, главными темами дня и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. И вновь к теме десятилетия теракта на Дубровке и гибели более чем 130 заложников. В Москве сегодня собрались бывшие заложники, родственники тех, кто погиб в результате операции по освобождению людей, захваченных террористами в 2002 году. И на месте событий побывала моя коллега Наталья Джанпаладова.
К театральному центру на Дубровке пришли более сотни человек, среди которых и бывшие заложники, и родственники погибших, и те, кто просто не смог оставаться равнодушным. На ступеньках здания лежали цветы, лампады, люди подходили и ставили фотографии своих погибших близких, приносили мягкие игрушки. Непосредственно на площадке перед входом в театральный центр была организована сцена. Первой слово взяла Татьяна Карпова, сопредседатель региональной общественной организации «Норд-Ост». У нее на Дубровке погиб сын. Татьяна Карпова напомнила, как именно проходили переговоры с террористами.
Мы не стеснялись просить помощи, однако наше правительство постеснялось сделать то, что должны были сделать. Вместо профессиональных переговорщиков к нам на помощь пришли просто тоже люди с очень добрыми сердцами. Это была и Ирина Шакамада. Это была и покойная журналистка, известная чем Аня Поляковская. Это был Иосиф Давыдович Кобзон. И многие другие, которые готовы были обменять себя на заложников.
На митинге также выступали сами бывшие заложники, представители международных движений, выступающих в поддержку пострадавших в результате терактов. Пришел также известный певец Иосиф Кобзон, который 10 лет назад участвовал в переговорах с террористами и вывел из здания нескольких людей. К театральному центру пришли также депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков и политик Гарри Каспаров, однако они со сцены не выступали. Владимир Бамштейн, один из участников памятной акции, ходит на Дубровку вот уже 10 лет. Он рассказал Радио Свобода, почему.
Первый раз я пришел 23 октября и попал в Норд-Ост. Я заложник. До этого, за несколько дней буквально, я попал под взрыв в Макдональдсе, потом в Норд-Ост попал. Я штурм запомнил, потому что я намочил платок вот соком, который нам давали, и дышал через него. Я сидел на 4-м ряду, поэтому практически все начало видел. Потом я потерял сознание и через 2.5 часа очнулся в больнице. Я помню, и это меня, видимо, спасло. Меня уже почти такого полусознания на плечо взвалил один из бойцов спецназа. У меня было сломано ребро. Видимо, когда он на бронежилет бросил. И это, скорее всего, мне помогло не расслабиться, потому что, как говорили, что люди погибли от асфиксии. Газ так действовал, что человек становился как тряпочка. Язык у него западал, и он умирал. Честно скажу, что жизнь у меня после этого изменилась довольно резко. Я стал моложе и телом, и душой счастлив.
Говорил бывший заложник Владимир Бамштейн. Еще один из пришедших к театральному центру Виктор Войтов поясняет, раньше людей приходило больше.
У меня друг здесь погиб, поэтому я и пришел. Я каждый год хожу. Отличалось первые годы, а сейчас, ну а сейчас мало народу еще приходит. Ну то есть, видать, только родственники там больше, наверное, никто, потому что у этого парня было много знакомых, но сюда из них никто не приходит почему-то. Хотя это вполне хорошие люди.
В конце митинга были зачитаны имена всех 130 погибших, и в небо была выпущена связка из 130 белых воздушных шаров в память о каждом. Участникам мероприятия раздавали колокольчики и ленточки с надписью «Помнить, чтобы жизнь продолжалась». Именно с целью поддержать выживших на акцию пришла и Ксения Кузнецова. Вот что она рассказала Радио Свобода.
Я больше пришла поддержать живых, чем тех погибших. Сестра моего приятеля была здесь, и у моей учительницы два ее класса здесь сидели. И это все, что меня связывает с Норд-Остом. Это далекая связь, но очень обидно, что до сих пор столько неизвестного связано с этой трагедией. И хочется поддержать живых и показать, что люди, которые далеко от этой проблемы, их тоже это беспокоит и волнует. Это важно посмотреть друг на друга, что нас много. Нас гораздо больше, чем кажется.
Вечером 23 октября 2002 года вооруженная группа примерно из 40 человек рвалась в театральный центр на Дубровке, где шел второй акт мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказались более 900 человек, зрители и актеры. Террористы дали возможность людям позвонить близким и сообщить о произошедшем, а также заявили, что за каждого убитого боевика будут расстреливать по 10 человек. Позже ими было выдвинуто требование прекратить военные действия в Чечне. В течение 2 последующих дней, 24 и 25 октября, политики, журналисты и общественные деятели вели с террористами переговоры. Таким образом, удалось освободить несколько десятков человек и передать оставшимся заложникам медикаменты и гигиенические средства. Ранним утром 26 октября 2002 года российские силовики стали штурмовать здание театрального центра. В результате операции по освобождению заложников был использован газ, состав которого засекречен. По мнению родственников погибших, именно это и не позволило медикам оказать их близким квалифицированную помощь. Погибли 130 человек. 20 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта на Дубровке, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. Суд в Страсбурге посчитал, что Россия должна выплатить пострадавшим более 1 миллиона евро. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Западный мир активно обсуждает публикацию в газете «Нью-Йорк Таймс», посвященную финансовому положению семьи китайского премьер-министра Вэнь Цзябао. На основании проведенного расследования издание утверждает, что общая сумма активов семьи Цзябао превышает 2,5 миллиарда долларов. Китайские власти заблокировали доступ на сайт газеты «Нью-Йорк Таймс» на английском и китайском языках, а также на все сообщения о публикации в социальных сетях. Министерство иностранных дел Китая распространило заявление о подрывном характере обнародованной информации. О содержании статьи рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
Статья в «Нью-Йорк Таймс» о финансовом состоянии семьи главы китайского правительства Вэня Цзябао начинается рассказом о его родителях. Мать премьер-министра – простая учительница, а отца во время одной из прошлых политических кампаний заставили поработать на свиноферме. В биографии премьер-министра всегда подчеркивается его чрезвычайно бедное детство. Но сейчас мать Цзябао, 90-летняя Янг Жун, по крайней мере по корпоративным документам пятилетней давности, владеет активами в крупнейшей китайской финансовой корпорации на сумму 120 миллионов долларов. Подробности того, как она получила такое огромное состояние, пишет «Нью-Йорк Таймс», неизвестны, как неизвестно и то, знает ли она вообще о существовании этих денег. Но богатство, которое неожиданно свалилось на голову бедной учительницы, появилось после того, как ее сын в 1998 году занял пост вице-премьер-министра, а 5 годами позже возглавил правительство. Кроме матери Цзябао, имущество в последние годы нажили его сын, дочь и свояк. По оценке издания, общая сумма активов родственников премьер-министра насчитывает 2,7 миллиардов долларов. Они имеют доли в банках, компаниях по продаже ювелирных изделий, занимаются туристическим и телекоммуникационным бизнесом. Причем нередко их фирмы получали заказы от правительства, включая строительство стадиона «Птичье гнездо» в Пекине для нужд Олимпийских игр 2008 года. «Нью-Йорк Таймс» при этом подчеркивает, что неизвестно, имеет ли китайский премьер-министр какое-либо отношение к активам своих родственников. Издание также не предоставляет документов, которые подтвердили бы приведенные им факты. О публикации в газете «Нью-Йорк Таймс» я беседовала с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по Китаю Андреем Шароградским. Данные об имуществе семьи премьер-министра Китая Вэнь Цзябао опубликованы в западном издании. Может ли подобная публикация повлиять на положение этого высокопоставленного китайского политика?
Последствия этой публикации следует, на мой взгляд, рассматривать в контексте всей политической обстановки в Китае накануне очередного съезда Коммунистической партии Китая, который состоится буквально в начале ноября и на котором будет избран новый генеральный секретарь ЦК КПК. Последние события в Китае говорят о том, что идет очень серьезная борьба за власть между двумя основными группировками. Одна из них – это сторонники бывшего партийного и государственного лидера Китая Дзян Цзэминя, который, судя по тому, что происходит, утрачивает свое влияние. Информация, которая оказалась в распоряжении газеты «Нью-Йорк Таймс», если она, разумеется, точна, скорее всего, шла от сторонников именно Дзян Цзэминя.
Несмотря на все вами сказанное, китайские власти заблокировали доступ к сайту «Нью-Йорк Таймс». Означает ли это, что у Вэнь Цзябао настолько сильное положение, что его не способна поколебать даже вот такая публикация, изобличающая его как человека, имеющего отношение к коррупции?
Я не думаю, что последствия этой публикации следует преувеличивать, потому что всем хорошо известно, как устроена политическая и государственная система в Китае, какую роль в этой системе играет коммунистическая партия. И хотя тот факт, что был немедленно заблокирован и сайт «Нью-Йорк Таймс», и в поисковиках имя Вэнь Цзябао тоже, судя по всему, фактически блокировалось и вот в китайском Твиттере, и в аналогичных китайских соцсетях, говорит о том, что власти воспринимают такого рода информацию крайне болезненно. Хотя, с другой стороны, ничего такого особенного в том, что говорится в этой статье, судя по всему, нет. Нету, как мы видим, четкого подтверждения о том, что именно Вэнь Цзябао владеет всеми этими активами. А во-вторых, даже несмотря на достаточно значительные суммы, учитывая гигантский объем китайской экономики и масштабы коррупции, это, в общем, далеко не самая большая цифра, хоть речь идет и о миллиардах долларов. Но понятно, что очень болезненно китайские власти реагируют на подобного рода информацию, особенно если она распространяется внутри Китая.
Вы упомянули о объемах коррупции в Китае. Я все-таки хотела бы спросить, противозаконна ли вообще подобная деятельность, то есть когда чиновники или родственники чиновников имеют отношение, например, к государственным заказам, потому что такие отношения скорее можно наблюдать в капиталистических странах.
Ну, я еще со своего собственного опыта знаю, что как только речь идет о бизнесе, то обычно у этого бизнеса должен быть некий покровитель. Я был свидетелем того, как российская фирма, открывавшая свое представительство в Китае, брала сотрудником человека, который был сыном высокопоставленного партийного чиновника. И это обеспечивало стабильную деятельность этой компании в Китае еще в 90-х годах. И, в общем-то, так, судя по всему, во многом устроен бизнес в Китае.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» Андрея Широградского. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что члены Коммунистической партии Китая обязаны обнародовать сведения о своем имуществе и финансовом состоянии близких членов семьи. Тем не менее, никаких законов или постановлений, запрещающих даже высокопоставленным китайским чиновникам заниматься бизнесом или инвестированием, не существует. Часть китайской общественности считает, что этот факт способствовал экономическому буму последних лет из-за поддержки рыночных реформ верхушкой партийной элиты. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Координатору Левого фронта Сергею Удальцову сегодня официально предъявили обвинение в подготовке массовых беспорядков в России. Меру пресечения ему не изменили, он остается под подпиской о невыезде. Ранее по этому делу, возбужденному на основании материалов фильма телекомпании НТВ «Анатомия протеста 2», были арестованы соратники Удальцова Константин Лебедев и Леонид Развожаев. Служба безопасности Украины заявила о намерении расследовать обстоятельства пребывания в Киеве и выезда в Россию Леонида Развожаева. Лауреатами премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли стали иранцы, правозащитница Насрин Сатуде и кинорежиссер Джафар Панахи. Такое решение принял сегодня учредитель премии Европарламент. В Москве сегодня проходят памятные мероприятия, приуроченные к 10-й годовщине трагедии в театральном центре на Дубровке. Тогда при операции по освобождению заложников, захваченных во время мюзикла «Норд-Ост», погибли 130 человек. На севере Афганистана, в городе Маймана, сегодня, по уточненным данным, 41 человек погиб и более 50 были ранены в результате нападения смертника на местную мечеть. В Сирии сегодня вступило в силу 4-дневное перемирие на время мусульманского праздника Идаль-Адха. Обе стороны конфликта, однако, оставили за собой право открывать огонь в ответ на подобные действия противника. И из пригорода Дамаска сегодня уже поступили сообщения о гибели 3 человек в результате взрыва мины и снайперского огня. Китайские власти заблокировали доступ на интернет-сайт газеты «Нью-Йорк Таймс» после публикации там статьи о богатствах, накопленных семьей главы правительства КНР Вэнь Цзябао. Члены Координационного совета российской оппозиции подтвердили, что организуют в субботу в Москве акцию от Лубянки до Лефортова «Мы против репрессий и пыток». Таково название акции. Как сообщил один из членов совета Сергей Пархоменко, будет организована цепочка одиночных пикетов от здания ФСБ на Лубянке до здания Следственного комитета. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. И Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Первую половину выпуска посвящу российской внутриполитической хронике десятилетия трагедии в театральном центре на Дубровке, уголовное дело активистов Левого фронта. Поговорим о конфликте вокруг Тамбовского университета. Международные темы представлены тоже, я бы сказал, всеобъемлюще. Премия Европейского парламента за свободу мысли имени Андрея Сахарова вручена иранским диссидентам, как стало известно. Вот поговорим об этом подробно. Расскажу подробно и об окончании предвыборной кампании на Украине. Там в воскресенье выборы в Верховную Раду. Одной из главных характеристик этой предвыборной кампании эксперты считают появление так называемой третьей политической силы. Это коалиция под названием «Удар», возглавляет которую чемпион мира по боксу Виталий Кличко. Социологические опросы прочат этому политическому объединению поддержку 15% избирателей. Кличко не скрывает своего интереса к политике. Прежде, напомню, он баллотировался на пост мэра Киева. А в будущем, как считают многие политологи, намеревается баллотироваться и в президенты Украины. О коалиции «Удар» и ее лидере я беседовал с директором Киевской социологической службы «Украинский барометр» Виктором Небоженко. Давайте послушаем довольно большой фрагмент этой беседы.
Есть острая необходимость как и в электорате, так и в экспертном средовище, так и, в общем-то, у олигархов поиск новых людей. И я думаю, что с ним вели разговоры, беседы и так далее. Но есть и внутренние мотивы. Он очень честолюбивый человек. То, что он ноет много, не понимает политики, это не сменяет тем, что он очень честолюбивый. Он стал чемпионом мира по боксу, долгие годы держит это первенство, и он уверен, что у его возможен достигнет такой же успех и в политике. Это держится пока не на четком расчете, а прежде всего на колоссальной самоуверенности.
Кличко, вне всякого сомнения, умный человек, иначе не добился бы таких успехов. Что у него за команда советников? Способны они внятный политический выбор предложить гражданам Украины?
Я думаю, что с этим хуже. Там все-таки есть те люди, с которыми он работал еще, когда он занимался избирательными кампаниями на мэра Киева. И это немножечко такая провинциальная команда. То есть я бы не сказал, что там даже команда. Это такая сборная солянка. Там есть и пиаровцы, которые работали с Ющенко. Как бы масштаб большой. Это Иращенко. Там есть и неплохие специалисты, и политологи. Но все заведуют аппаратные работники, которые с ним уже несколько лет. Уровень политического успеха удара, конечно же, не соответствует пока интеллектуальному обеспечению.
На Украине уже не первый избирательный цикл. Ощущается потребность третьей политической силы. В прошлом электоральном цикле это была партия Сергея Тегибко, «Сильная Украина», которая потом влилась в партию регионов и пошел на соглашение с властью этот банкир и вице-премьер правительства. Сейчас очевидно, что у Кличко наберет какие-то проценты. Он тоже потом кому-то пойдет или останется самостоятельным, как вы считаете?
Кличко сейчас все-таки это метафора политического и социального недовольства. Кличко, вы правильно сказали, это поиск какой-то новой силы, альтернативы. Я проводил социологию, правда, полтора месяца назад, последнюю, и большинство, кто голосует в Центральной и Восточной Украине, это бывшие сторонники партии регионов, которые просто устали уже от партии регионов. Это поиск нового человека, и ему еще только предстоит доказать, что он может быть полноценной фракцией, полноценной политической силой. Была еще и конкуренция, одновременно полтора года назад появился проект «Вперед, Украина», который как раз и должен был занять место третьей силы. Но, к сожалению, он во многих случаях очень неудачен, поэтому вот голоса избирателей очень быстренько перетекли как от партии регионов, как и от старой оппозиции к Кличко.
По каким причинам, на ваш взгляд, не сложился роман Кличко с партией Тимошенко, с объединенной оппозицией?
Партия Тимошенко, объединенная оппозиция, с самого начала приняла стратегию такого политического империализма. То есть мы самые главные, а вы все вторичные. Это была политическая ошибка. И, кроме того, никто толком не знал, на что способен Кличко. Думали, пройдет он или нет. Никто не ожидал, что речь будет идти не про проходной барьер 4,5-5%, а 15%. То есть его недооценили все. И партия власти, и общество, вот, объединенная оппозиция. Они обращались с ним, знаете, как с политическим малолеткой. И это, конечно же, честолюбивому Кличко страшно не нравится. Оппозиционные силы во хлеве Сердцюняка настолько были уверены в своем успехе и вторичности Кличко, что, в общем-то, не оценили его и вели с ним немножко, так сказать, высокомерно. А он, парень, я вам скажу, очень гордый.
То у Кличко есть какая-нибудь идеология в его партийных программах? Или это популистское общественное политическое движение чистой воды?
Я вам скажу, что нету, даже партии еще нету. Все это стандартный набор, который кочует из одной партии в другую. Сейчас люди голосуют за личность Кличко. Фракция формируется, и партийный список формировался по принципу акционерного общества. То есть это еще надо с ними работать. Это хорошо для финансирования. Очень тяжело потом управлять людьми, которые имеют разные источники финансовой и политической поддержки. Там люди есть как с Запада, так и с Востока. Это еще одна проблема этой фракции. Политического лица пока как такого нет. Есть сама личность Кличко.
Социолог и политолог из Киева Виктор Небоженко. Будем внимательно следить, Александр, за этой политической кампанией. Представлю еще, поскольку есть время у вас в программе, еще одну тему итогового выпуска «Времени свободы». Как известно, сегодня премьера во многих странах мира 23-го фильма о британском суперагенте Джеймсе Бонде «Координаты Skyfall». Все это делается в рамках большой 50-летней, в рамках большой кампании, посвященной 50-летию кинобондианы, поскольку первый фильм из этой серии вышел как раз в октябре 1962 года. И вот по этому поводу в Лондоне открылась в художественной галерее Q&A Gallery выставка под названием «Отстрелы и поцелуи». Там представлены работы живущей в Лондоне русской художницы Арины Орловой. Она нарисовала всех девушек и актрис, игравших девушек Бонда в разных фильмах. Вот интервью с Ариной Орловой в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Так что я представляю этой тему. Надеюсь, что и вы тоже достойны внимания своей программе уделяете.
Андрей, а вот у вас музыка будет в конце программы звучать?
Музыка будет у вас.
А у меня будет.
Предоставляю вам это право. Адель спела хорошую песню.
Согласен с вами. Еще раз отмечу, что итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и проведет Андрей Шарый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Над обзором блогов сегодня работала Ольга Серебряная.
Основной темой российской блогосферы остается преследование оппозиции. Накануне стало известно о том, что в четверг задерживали еще одного активиста-антифашиста, организатора многих акций в защиту Химкинского и Цаговского лесов, Филиппа Долбунова. Вот что пишет об этом в Фейсбуке член Координационного совета российской оппозиции Изабель Макгоева.
Где-то в районе 12 часов или часа дня заявились три сотрудника УГРО. Родители старались не пускать, но они в наглую вломились домой и скрутили Филиппа. Когда врывались, выломали дверь. Скрутили и загрузили в машину. В машине пугали вывести в лес и разобраться. Играли в доброго и злого полицейского, пытались выбить показания без протокола. Привезли в СК и держали около 5 часов. Пытались узнать о Лебедеве, Развожаеве и Удальцове. Филипп отказался от показаний по 51-й статье. Они пытались давить. Следак Грачев ударил пару раз под затыльники. Филипп все равно отказался от показаний. После отвезли домой и изъяли все. Комп, сим-карту и тому подобное. Пугали родителей. Запугивали дедушку. Понятые были менты. Грозили подготовкой и призывами. То есть это статьи, что шьют Косте Лебедеву.
Фейсбук комитета 6 мая добавляет.
Наш Филипп. 1993 года рождения, РСД, антифашист. Судя по всему, задержан по делу 6 мая. Единственный человек, который согласился быть свидетелем по делу узника 6 мая Степана Зимина, решил, что помощь Степану важнее риска на беседе у следователя поменять свой статус по делу 6 мая со свидетеля на подследственный.
Разрастающееся на глазах дело 6 мая, а также похищение в Киеве Леонида Развожаева породили массу практических вопросов. Что делать, если завтра органы придут за тобой? Ответы на эти вопросы попытался найти в колонке для сайта «Слон.ру» Леонид Бершицкий. Он разбирает случай активиста «Антифа» Дениса Солопова, которого обвиняли в хулиганстве в составе организованной группы и нападений на администрацию «Химок». Солопова, попросившего убежища, тоже похитили в Киеве, однако в Россию не отвезли, и сейчас он со статусом беженца живет в Нидерландах.
Солопов говорит, что предшественников было два потока – нацболы и чеченцы. Вторых, точно так же, как Развожаева, похищали из Киева, брали либо на пороге миграционной службы, либо по адресу в этой службе оставленному, и везли прямиком в Россию без всякой там экстрадиции. Дело Развожаева – только один из эпизодов в истории борьбы с экстремизмом по-путински. Просто раньше либеральная общественность не хотела особенно заступаться за нацболов, национал-большевики, фу, и тем более за чеченских полевых командиров, да и антифа в масках, закидывавшие бутылками горадминистрацию, были как-то не того. По мнению Солопова, если бы Развожаев вел себя осторожнее, сперва дал следу остыть, потом потихоньку запустил процесс получения убежища, его было бы уже поздно вывозить в Россию с налета. Пришлось бы соблюдать какие-то официальные приличия. А так спецслужбы успели все провернуть еще до того, как Развожаев сделал первый шаг на этом длинном пути. С Солоповым, наверное, можно спорить и указывать на недостатки его собственной схемы действий. Но трудно спорить с результатом. Солопов в Маастрихте, а Развожаев в Лефортове. Урок, который я из обеих историй выношу для себя. Главное не паниковать и не думать, что с тобой происходит что-то новое. Все уже было и все еще будет, к сожалению.
Британские блогеры чрезвычайно много высказываются о предвыборной гонке в США. Так много, что, по мнению блогера «Телеграф» Эда Уэста, излишне было бы напоминать, что их мнение никто не спрашивает.
Интересно, почему европейцы так любят Обаму? Недавние опросы показали, что если бы Англия была 51-м штатом, Обама набрал бы 65%, а Ромни – 7%. Во Франции соотношение 72 против 1, а в Германии Обама получил бы 81%. То есть немцы поддерживают американского президента больше, чем афроамериканцы и даже кенийцы, несмотря на родственные связи. Вообще говоря, Это очень странно, ведь Обама не особенно много внимания обращает на Европу. Помните его речь на годовщине падения Берлинской стены? Вот и я не помню. Эта поддержка Обамы, скорее всего, связана с неприязнью средних американцев, которые отсюда видятся вооруженными активистами чайной партии, расистами, отрицателями глобального потепления и эволюции. Европейцам нравится Обама потому, что его образ их успокаивает. Американцы же вполне могут воспринимать его как пустого, скучного, слабого политика, вгоняющего страну в долги. Слава богу, голосовать будут американцы, а симпатии европейских либералов не стоят выеденного яйца.
С этим не согласен колумнист «Таймс» Филипп Коллинз. По его мнению, внешняя политика США – это гораздо больше, чем часть предвыборной кампании одного из кандидатов. И не просто потому, что США – супердержава, а потому что США – старейшая демократия.
Британские политологи смотрят на американскую политику как на большую арену, где много софитов и посадочных мест. Лондон получается лишь уменьшенной копией. Британские левые были влюблены в Клинтона, потому что в те непростые времена он показал им, как надо побеждать. А британские правые, которые презирают Европу за то, что она такая левая, даже больше, чем за то, что она за границей, так вот британским правым нравится культура, построенная на почитании семьи, веры и флага. Вообще говоря, британские политики могут не так много позаимствовать у американских коллег. Канзас совсем не похож на Кент. Американская политическая культура сочетает в себе плюрализм и пуританство. Не стоит забывать, что основавшие Америку пилигримы убегали из Британии не от гонений, а от того, что им не давали эти гонения организовать. В общем, более неподходящую страну, чтобы перенять опыт, подыскать трудно.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала, еще раз отмечаю, Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли стали иранцы, правозащитница Насрин Сатудей и кинорежиссер Джафар Панахи. Такое решение принял сегодня учредитель премии Европарламент. Координатору Левого фронта Сергею Удальцову сегодня официально предъявлены обвинения в подготовке массовых беспорядков в России. Служба безопасности Украины заявила о намерении расследовать обстоятельства пребывания в Киеве и выезда в Россию Леонида Развожаева, который содержится в московском СИЗО Лефортово. Дело Развожаева, Удальцова и еще одного активиста Левого фронта Константина Лебедева оказалось в центре внимания СМИ после показа 5 октября по каналу НТВ фильма «Анатомия протеста 2». Адвокаты Развожаева сегодня объявили, что подадут в суд гражданский иск на НТВ. В Москве сегодня проходят памятные мероприятия, приуроченные к 10-й годовщине трагедии в театральном центре на Дубровке. Тогда при операции по освобождению заложников, захваченных во время мюзикла «Норд-Ост», погибли 130 человек. На севере Афганистана, в городе Маймана, сегодня, по уточненным данным, 41 человек погиб и более 50 были ранены в результате нападения смертника на местную мечеть. В Сирии сегодня вступило в силу 4-дневное перемирие на время мусульманского праздника Ид-аль-Адха. Из пригорода Дамаска, правда, сегодня уже поступили сообщения о гибели 3 человек в результате взрыва мины и снайперского огня. Китайские власти заблокировали доступ на интернет-сайт газеты «Нью-Йорк Таймс» после публикации там статьи о богатствах, накопленных семьей главы правительства КНР Вэнь Цзябао. Суд в Милане сегодня приговорил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони к 4 годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. Берлускони сумеет избежать тюремного заключения, если сумеет обжаловать приговор суда первой инстанции.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
10-я годовщина штурма Норд-Оста.
Комментарии экспертов.
Политолог Петр Мамрадзе. Новая власть Грузии не окажется в тупике.
В блогах Свободы.
Наталья Голицына. Загадка Скайфолл. Бонд вернулся.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжим программу «Время свободы». Рост объемов внешней торговли России резко замедлился к прошлогодним уровням, свидетельствуют данные, представленные сегодня Министерством экономического развития. Однако рост импорта даже отстает от темпов роста экспорта, что заметно снижает угрозу резкого ослабления рубля, еще год назад казавшегося неминуемым. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Объемы российского экспорта увеличились с января по сентябрь на 3,7% к уровню 9 месяцев прошлого года, а объемы импорта в Россию на 3,2%, сообщает Министерство экономического развития. Вспомним, еще в 2009 году рост экспорта и импорта составлял 64-65%, что объяснялось их послекризисным восстановлением. В 2010 и 2011 годах темпы их роста замедлились вдвое, примерно до 30%. Теперь же они оказываются почти в 10 раз меньше прошлогодних. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Динамика экспорта, она, на мой взгляд, напрямую связана с динамикой цен на нефть, потому что, собственно, после кризиса 2009 года было восстановление цен на нефть, которое продолжалось несколько лет, и мы, значит, действительно увидели стабилизацию цен на нефть, по большому счету, только с 2011 года, и вот, так сказать, собственно, в основном это фактор, который определяет динамику номинального показателя экспорта в этом году, который более слабый. Помимо этого, конечно, есть еще структурный фактор. Это сказывается на динамике реальных объемов экспорта. Ненефтяной экспорт, начиная со второго квартала этого года, в России фактически не растет. И это отражает замедление мирового спроса, ну, который в частности касается и российской продукции.
Две трети всего российского экспорта приходится на энергоносители. Однако мировые цены на нефть, которые определяют все остальные в этом секторе, с начала года изменились мало. Их снижение к нынешним уровням едва превышает 5%. Более того, в целом спрос на энергоносители вообще меняется медленно. Поэтому даже рецессии в Европе, на долю которой в целом приходится половина всей внешней торговли России, вряд ли можно объяснить почти десятикратное замедление в этом году темпов роста российского экспорта. Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Речь идет просто о переходе из режима очень быстрого роста экспорта и импорта до таких очень медленных темпов, до практически около стагнационной ситуации. Причем, если вот внимательно посмотреть, то особенно в экспорте за изменением этих цифр стоят цены. То есть фактически процентов на 90 все это обусловлено изменением цен. То есть в прошлом году по сравнению с 2010 годом у нас были очень высокие темпы роста цен на товар нашего экспорта. В этом году произошло, ну, фактически даже снижение некоторое. И, кстати говоря, в этом ключе сохранение позитивных, положительных темпов роста экспорта, вообще говоря, говорит о том, что мы начали увеличивать объем экспорта в физическом выражении, так что можно даже немножечко порадоваться на товарных экспортеров.
Импорт в Россию в 2011 году, по данным Министерства экономического развития, вырос почти на 30%. За 9 месяцев года нынешнего всего на 3,2%. Хотя в стране объемы розничного кредитования растут до сих пор на 40% в год, и значительная часть этих кредитов идет на оплату именно импортной продукции. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Это как раз говорит о том, что компании, они сейчас, с одной стороны, распродают те товары, которые у них скопились на складах. Совершенно очевидно, что при том, что рост импорта в прошлые годы он составлял 30-40%, компании импортировали, в том числе, что называется, на ожиданиях будущего роста потребления. Поэтому сейчас они отчасти, так сказать, эти запасы ликвидируют. С другой стороны, они, соответственно, импортируют меньше, чтобы, ну, как бы не накапливать больше на складах. Поэтому в основном, мне кажется, это процесс, который связан с ожиданиями производителей. И, значит, здесь действительно вот очевидно такой дисбаланс, что население, с одной стороны, еще достаточно активно потребляет, но, с другой стороны, поскольку у компании есть ожидание, что этот спрос в будущем будет исчерпываться, они предпочитают сокращать темпы ввоза импортной продукции, рассчитывая, что, так сказать, в будущем спрос он скорректируется вниз.
Если резко замедлился рост экспорта и импорта, на таких же уровнях оказывается и динамика положительного сальдо внешней торговли России, то есть превышение экспорта над импортом. Еще год назад на фоне ускоренного роста импорта многие эксперты прогнозировали, при условии сохранения такой динамики торговый баланс России уже к началу 2013 года может оказаться нулевым, что неминуемо резко снизит курс рубля. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
В то время опасения действительно были, и они во многом основывались на чем? Были видны пределы роста экспорта, в то же время импорт рос в тот период достаточно высокими темпами, И никто не ожидал, может быть, такого очень резкого замедления роста импорта. А в таком случае действительно напряженность, она резко росла, потому что при сохранении роста импорта и стабилизации экспорта мы действительно очень быстро бы могли получить, ну, в целом, в общем, ситуацию необходимости ослабления рубля, если заметно. Сейчас, как мы видим, с торговым балансом у нас, ну, все относительно спокойно. Другое дело, что, конечно, отток капитала, то есть отрицательный сальдо по капитальным операциям, это не очень хороший результат. Но в части именно торгового баланса все на самом деле неплохо. И с точностью вот до изменения потоков капитала, поэтому влияние на курс рубля сейчас, ну, я бы сказал так, весьма невелико.
Рост объемов внешней торговли России замедлился к прошлогодним уровням почти в 10 раз. Об этом свидетельствуют данные, представленные в пятницу Министерством экономического развития.
Над экономической панорамой сегодня работал наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы» с моим коллегой Андреем Шаром. Мы уже упоминали в течение этого часа программы, что в Лондоне сегодня мировая премьера нового фильма «Кинобондианы». Картина называется «007. Координаты Skyfall». В главной роли Дэниел Крейг. В начале октября вообще «Кинобондиане» исполнилось 50 лет. Этот проект называют самым успешным в истории кино. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
На мой взгляд, «Skyfall» – лучший фильм 50-летней эпопеи о приключениях агента 007. И по напряжению действия, и по захватывающим эпизодам противоборства Бонда с врагами и злодеями, и по драматичным и нетривиальным сюжетным ходам, этот фильм стоит особняком среди 23 фильмов о Джеймсе Бонде. Надо сказать, что атрибуты жанра экшен выражены в нем очень ярко и в высшей степени профессионально. Задействованы также все традиционные элементы кинобондианы – неотразимый элегантный суперагент 007, экзотические места действия, прекрасные девушки, омерзительные злодеи, остроумные гаджеты, гламурная атмосфера. Заглавная песня в исполнении Адели прекрасно вписалась в мелодическую традицию Бондианы. Дэниел Крейг значительно освежил образ Бонда в этом фильме. Агент 007 в его трактовке стал намного реалистичнее и человечнее, сохраняя иронию и самоиронию в диалогах. Да и в самом фильме немало реалий нашего времени. Стоит упомянуть, что основная интрига фильма связана с кибертерроризмом. Бывший агент британской разведки, он же главный злодей Рауль Сильва, его играет Хавьер Бардем, похитил у МИ-6 список секретных агентов НАТО и, шантажируя главу МИ-6, М, его по-прежнему играет Джуди Денч, публикует каждую неделю по 5 имен этих агентов в интернете. Задача Крейга – ликвидировать Бардема. Не знаю, как у других зрителей, но у меня противостояние Бонда и Сильвы вызвало довольно отчетливые реминисценции с делом WikiLeaks и Джулианом Ассанжем. Сценариста, похоже, вдохновил скандал с WikiLeaks. Это свидетельствует о том, что кинобондиана все-таки стремится быть созвучной своей эпохе, учитывая приметы времени. За конфронтацией Бонда и Сильвы следишь, затаив дыхание. И прежде всего благодаря блестящей игре Бардема. Традиционный для кинобондианы гламурный эротический элемент с участием девушек Бонда в этом фильме оттеснен на периферию действия, хотя и Наоми Харрис, и французская актриса Беренис Марло в роли «Фам Фаталь» вполне справились со стандартными для фильмов Бондианы ролями. Режиссерская работа Сэма Мендеса и особенно операторская работа Роджера Диккенса выше всяческих похвал. Действие развивается динамично и логично. Оператор создает красочные панорамные виды Шанхая, Макао, Лондона, сельских пейзажей Шотландии. Создатели фильма «Skyfall» превратили в загадку его название и не раскрывали его смысл вплоть до премьеры. Лишь посмотрев фильм, можно понять, что стоит за его названием. Секрет прост. Так называется шотландское поместье родителей Бонда, где прошло его детство и где сняты самые драматичные эпизоды финальной части картины. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Together at the skyfall, when it crumbles, we will stand.
музыка из фильма «Skyfall» и репортаж Натальи Голицыной завершают этот час информационной программы «Время свободы». Последние два часа с вами был Александр Гостев. Помогал мне продюсер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.